Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
Добрый день.
Начнем с темы, которая пока не отражена никак в ваших исследованиях, но правда стало любопытно с точки зрения вот человеческой, журналистской в том числе. Мария Захарова исполняет танец «Калинка» и каким-то образом производит, таким образом производит определенное впечатление как на мировую общественность, так и на граждан Российской Федерации. Возникает вопрос, вот по вашему мнению, для кого старалась Мария Захарова и как бы отреагировали на это граждане Российской Федерации?
Ну, сразу предупрежу, что это только мое мнение, ни в коем случае не результаты исследований, хотя, в принципе, мы могли бы такое исследование провести достаточно быстро. Есть у нас такая технология, буквально в течение нескольких часов можем провести репрезентативный опрос по очень короткой анкете, но, увы, это стоит денег. Значит, поэтому сейчас только мнение. Мнение мое положительное и у Марии Захаровой, и у ее танца. По двум причинам. Первое, я ее знаю лично достаточно давно и, в общем, знаю ее как человека глубокого, интересного, содержательного и творческого. И вторая причина – это то, что мы не так давно в рамках всяких начинающихся предвыборных дел проводили исследования, в том числе по персонам. Угу. И Мария, она, так сказать, в этом исследовании просматривается. То есть, когда мы не предлагаем какой-то список, а просим людей назвать тех политиков или чиновников, или врачей, учителей. Ну, в общем, персон, которые им известны и симпатичны, и кого они могли бы назвать в качестве новых лиц, кого они хотели бы видеть на политическом, в том числе, небосклоне. И Мария там фигурирует в этом списке, хотя она стала широко известна не так давно, ну, если не ошибаюсь, года два максимум, она эту должность занимает, максимум. Вот, но она уже приобрела достаточную известность, и это явно не тот случай, где место красит человека. Предыдущий официальный представитель МИД, мне кажется, был гораздо менее известен. Это пример, когда человек красит место. Вот она уже зафиксировалась, создала себе репутацию человека очень хлесткого, очень точного, очень яркого, жесткого. В общем, спуску никому не даст. И в рамках этого сформировавшегося имиджа, а по мнению людей, именно такой человек нам и нужен на фронтире, так сказать, внешней политики. Времена сейчас у нас
суровые.
Суровые, да, значит, не до игрушек. Вот для такого человека любое движение наподобие того, что мы увидели на днях, то есть танец, да, это что-то такое уже личное, что-то такое более...
Очеловечивание
безусловно, да, это создает глубину образа. Угу. Вот, поэтому я не знаю о ее планах, вот, карьерных или куда-то идти дальше, может быть, в политику, но если бы была цель политическая, то это бы сработало ей в большой плюс.
А вообще публичные персоны политики с вами консультируются, прежде чем что-нибудь эдакое выкинуть?
Некоторые, да.
И выкидывают после этого.
Решение всегда остается за политиком, потому что риски-то его.
Понимаю. Ну, то есть Владимир Вольфович Жириновский на велосипеде, это вполне органично, и вы бы тоже одобрили, например, как сегодня произошло.
Надо, этим мне надо подумать и надо посмотреть, потому что идея может быть хорошая, а форма реализации никудышной. Вот, в случае с Владимиром Вольфовичем, ну, он сам уже, мне кажется, может быть политконсультантом для молодого растущего поколения. Кстати, он таковым реально является. Если вы посмотрите на депутатский корпус ЛДПР, он один из самых молодых.
Юный,
да. Да. И понятно, что это соколы Жириновского в полном смысле, он их взрастил, значит, он их и коучем является, и в случае чего бьет по рукам, там, и так далее. Вот, поэтому надо посмотреть на Жириновского на велосипеде, тем более он недавно совсем свой юбилей отметил, годы уже не детские, но я думаю, что любой его шаг в рамках предвыборной кампании очень хорошо рассчитан. Как я могу прочесть, так сказать, вот эту велосипедную прогулку? Ну, очевидно, что...
Присоединился к акции.
Да даже не то, что акция, понимаете. У любого же политика есть не только поклонники, но и противники, конкуренты. И сейчас начинается избирательная кампания, и, конечно, есть конкуренты и у Жириновского, есть те, кто хотел бы его потопить или уж точно ослабить его результат. Угу. И бьют всегда по больному. Одно из его уязвимых мест – это возраст. Он, напомню, самый старый актер на нашей актуальной политической сцене. Он еще с 90-го года является лидером ЛДПР. Еще Российской Федерации как независимого государства не было, а он уже был лидером Либерально-демократической партии Советского Союза. Ну, теперь России. Вот, поэтому, конечно, бьют по этому, тем более недавно отметил он юбилей. Я думаю, это один из способов актуализировать себя, показать, что рано меня списывать со счетов. Я пусть и не молод, но бодр, силен и энергичен.
И рукопожатие крепкое. Хорошо, переходим к следующей теме. Праймериз «Единой России» — это то, что на днях должно случиться, и у вас отдельное исследование по праймериз. Поэтому, если позволите, общие выводы вот сейчас пока, потому что, ну, как будто бы масштабное мероприятие, но насколько удалось его сделать масштабным?
Ну, это мы узнаем в воскресенье, конец дела, венец. Праймерис – это предварительное голосование, пока голосования не было, пока был разогрев, пока была информационная кампания. Вот сейчас идет мобилизационная, и результат мы увидим в воскресенье. Потом еще будет пост-результат, потому что с точки зрения страны в целом, ее политических системы, важно, насколько массовое будет это участие. Ну, а с точки зрения каждого из кандидатов, кто принимал участие в праймерис, важно, он выиграет или нет. Еще важно, что он будет делать после этого. Он признает свое поражение, потому что не может быть всех победителей. Безусловно, победителей будет меньше, чем проигравших. Вот. Или же он скажет, нет, все нечестно, все неправильно, и я вообще пойду в другую партию, там меня полюбят и поймут. Вот. Это все впереди. Пока большой знак вопроса, поэтому можно только предварительные итоги предварительного голосования подвести. В чем они состоят? Значит, ну, отношение позитивное скорее, 33% опрошенных, а довольно свежие, так сказать, данные опроса, вот предыдущие выходные, позитивно отнеслись к идее праймерис, 15% негативно. Причем среди позитивно отнесшихся как сторонники «Единой России», так и неопределившиеся и сторонники непарламентских партий. Угу. Среди противников доминируют сторонники ЛДПР и КПРФ. Но это люди, давно определившиеся, они знают, за кого будут голосовать, праймерис их партии не проводят, и для них праймерис – это вообще придумка «Единой России», значит, враждебное такое вот, значит,
явление.
Явление, да. Что еще? Что касается готовности прийти, принять участие в голосовании, декларативно она очень высокая, 32%
вот с разной степенью. Вот это меня, кстати, удивило.
Это, на мой взгляд, иллюстрация того, что отношение к праймерис позитивное. Вот, потому что если бы негативное было отношение, то явно было меньше желающих бы принять участие, или, по крайней мере, сообщивших нам об этом желании. Но если говорить всерьез, да, я повторю эту цифру, 32% в разных формах сказало, что намерено принять участие, но вот если анализировать ее, там уже четко выделяется ядро, это 13%, гораздо меньше, но если перевести на масштаб электората, напомню, у нас порядка 110-111 миллионов избирателей в стране, и вот если взять 13% от 110-111 миллионов, это получается уже под 15 миллионов, между прочим, избирателей. То есть это огромная цифра. С учетом того, что впервые праймерис в таком масштабе проходит, мне кажется, очень неплохой результат. Но опять-таки, даже 13% тех, кто сказал, что точно придут на выборы, это никакая не гарантия, это скорее возможность. Вот каков будет коэффициент конверсии, так сказать, уже профессиональным языком. Это мы скоро узнаем. В разных регионах он, конечно, будет разным. Уже можно сейчас предсказать, что в Москве, в Петербурге он будет ниже, чем в провинции, потому что уже сейчас мы знаем, что доля и информированных о праймерис, и позитивно оценивших праймерис, и намеренных участвовать в праймерис в Москве и Петербурге существенно меньше, чем в провинции. В некоторых это показатели даже в два раза.
Позвольте, я сразу уточню, нет ли здесь парадокса? Теоретически столицы, и Москва, и Питер, они всегда более политизированы, чем регионы Российской Федерации. А здесь получается, что число осведомленных даже получается меньше, чем в регионах?
Ну, вы знаете, в любом богатом городе много бедных. В любом политизированном городе много аполитичных людей. Здесь, в принципе, много всяких людей. Да? 10,5 миллионов только по официальной статистике. Неофициальная говорит о 12 миллионах или даже больше. Это я про Москву. Да. В Санкт-Петербурге тоже немало. Вот. Но я думаю, что здесь все-таки главное значение имеет, а как в этом регионе прошли праймерис. потому что организует их региональный политсовет «Единой России». На этот политсовет имеют влияние, ну, прежде всего, конечно, губернатор, мэр. И вот от расчетов их политических стратегов, технологов зависит, проходят праймерис шумно или тихо. Ну, вообще говоря, если посмотреть разные регионы, то видно, что в некоторых регионах тихо проходит не потому, что там админресурс какой-то невообразимый, вот, а потому что есть очевидный фаворит. Вот возьмем Тверскую область, мою родную. Значит, там есть очевидный фаворит. Владимир Васильев – это один из руководителей «Единой России».
Владимир Абдулевич, который.
Да, угу. Да. Ну, кто вот может с ним соперничать, если так всерьез? Значит, никто не может. Его лидерство неоспоримо. Вот. И не потому, что он кого-то зажимает. Он человек очень открытый, демократичный, несмотря на свой силовой бэкграунд. Вот. А в других регионах с конкуренцией все гораздо лучше, ну, прежде всего потому, что у действующих депутатов, тех, кто вроде бы должен продлить себя, воспроизвести себя в новой Думе, все не здорово с поддержкой избирателей. Либо они не думали о том, что придется зарабатывать место в следующий раз, значит, посложнее это будет, чем прежде. Вот. Либо сменились настроения в самом регионе, либо испортились его отношения с главой региона, с местной организацией партии. Ну, в общем, масса вариантов. Поэтому мой вывод таков. Очень по-разному пройдут голосования предварительные в разных регионах, но во всех случаях, мы же говорим о федеральной кампании, я бы плюсик поставил «Единой России».
За эту идею?
Ну, за то, что она ее реализовала с таким масштабом. Идея-то давно выдвинулась. Да. Напомню, еще в 2007 году, в 2011 были праймерис. Почему плюсик? А потому что официальная избирательная кампания начнется только в июне, скорее всего, ближе к второй половине. Сейчас никакой избирательной кампании нету официально, но партия уже себя продвигает. О ком говорят? О ком мы сейчас с вами говорим? Мы говорим о праймерисе «Единой России»,
то не о праймерисе КПРФ. То есть, с точки зрения политтехнологии они поступили
абсолютно в точку, да.
Ну, и Эльбарта пишет, Гидроза все загадила своими листовками про праймерис, пусть в аду, это уже про антирейтинг.
Да. Слушай, ну, невозможно завоевать все голоса. Вот. Нужно добиться того, чтобы свои сторонники пришли на выборы, и нужно побороться за болото, за тех, кто не определился. А если кто-то говорит, что пусть горят в аду, то явно это не потенциальный сторонник «Единой России». В общем, на него просто можно закрыть глаза. Он отрезанный ломоть.
Но это с точки зрения «Единой России».
Безусловно, не с нашей с вами.
Тогда получается, что, скорее всего, вот эту историю с праймерис, кроме внепарламентских партий, которые тоже уже пытались использовать, будут использовать и другие, включая коммунистов и ЛДПР. Ну,
право-то есть у всех, а вот посчитают они нужным или нет, не знаю. Коммунисты пока не хотят использовать. У них другие механизмы отбора, такие, скорее, сверху вниз идущие. ЛДПР, ну, как я уже говорил, там омоложение очень здоровое, существенное, но опять-таки это все держится на личном руководстве Владимира Вольфовича. Ну, хорошо, а что будет после Владимира Вольфовича? Явно не такой будет авторитетный лидер. Сложно будет найти сопоставимого. Вот не исключаю, что механизмы праймерис, они позже запустятся, вот, когда партия станет более горизонтальной, менее вождистской. Вот. Ну, а кто-то, может быть, и никогда не придет к этой модели. Вот. Она же не обязательно, законом не прописанная. В тех же самых Соединенных Штатах она добровольная совершенно. Вот. И вообще там традиция формировалась больше 100 лет. И до сих пор, кстати, модели праймерис в каждом штате свои. Где-то кокусы, где-то открытые, там, где-то еще какие-то. Вот. То есть обязаловки никакой нет, но это просто очень эффективная политическая технология в двух смыслах. Первое, информационно, то есть ты вовлекаешь потенциальных сторонников раньше, причем, кстати, не будучи связанным по рукам и ногам всевозможными жесткими ограничениями. Напомню, когда начнется избирательная кампания, там под лупой будут рассматривать и финансы, и, значит, представительство на средствах массовой информации и так далее. А сейчас, мели и мели, а твоя неделя. Вот. Но есть и второй момент, для чего, собственно говоря, праймерисы начинались, придумывались. Это то, что новых людей нужно каких-то отобрать. Очевидно, что партия, которая давно находится в обойме, ну, я имею в виду в парламенте, а тем более партия правящая, «Единая Россия» – это партия власти, ни для кого не секрет, вот, она очень, быстро обрастает всяким негативом. Вот, кому претензии предъявляют? Оппозиции? Ну, нет, конечно, власти обвиняют претензии, и партия власти в первую очередь. Поэтому праймерис – это хороший инструмент очиститься от балласта и набрать новых эффективных, интересных, открытых людей, которые понимают, чего хотят, избирателей и готовы обещать им это, готовы говорить с ними на этом языке, представлять их интересы в высшем представительном органе, которым является Госдума.
Вот вы сейчас транслируете свое мнение по этому поводу, или те люди, которые собирались прийти на праймерис, они примерно так и обосновывают свою позицию, то есть почему я иду туда?
Ну, они по-разному обосновывают, в конце концов
это... Ключевое они могут обосновать?
Ну, слушайте, кто-то хочет засветиться, кто-то хочет защитить интересы своих соседей, кто-то достиг определенного потолка в своей карьере и думает, а как принести пользу обществу, кто-то хочет спасти...
Вы имеете в виду тех людей, которые кандидаты на праймерис?
Безусловно.
А я имею в виду тех людей, которые хотят участвовать в качестве людей, которые голосуют.
Вот это пока открытый вопрос.
То есть об этом можно будет судить уже после.
Да, это мы опросим через недельку, когда праймерис пройдет, мы спросим, вы участвовали или нет? И если да, то зачем? То есть какая мотивация и так далее. Но главное даже будет не легенду вот эту вот понять, зачем они туда пришли, а просто понять, был ли у них мотив или нет, или их привели за ручку. Вот. Что я имею в виду под привели за ручку? Ну, очень много решается на этих праймерис. Если ты их не пройдешь, или там слабый результат покажешь, то кандидатом в депутаты от «Единой России» тебе точно не быть. Вот, значит, цена вопроса возрастает, и, значит, каждый депутат, каждый кандидат, значит, заинтересован в том, чтобы его сторонников как можно больше пришло на выборы. Как это сделать?
Административный ресурс.
Ну, вот, предположим, вы домохозяйка. Какой у вас административный ресурс?
Да, пройтись по квартирам и попросить всех соседок.
Вот точно. Это уже самое, что ни на есть, человеческий ресурс, а не административный. Вот можно так. Можно по общежитиям, значит, студенческим там и так далее и тому подобное. То есть много технологий. Они, кстати, во многих странах используются, и в Соединенных Штатах, и так далее. Безусловно, организованный привод своих избирателей – это секрет успеха на праймерис. Иначе может сложиться глупая ситуация, когда вроде бы ты хорошо шел, и все, ну, не все, а большинство были намерены за тебя проголосовать, но в день голосования они остались дома, и в дамках другой кандидат, а ты в дураках.
Таким образом, народ плавно вовлекается в политику. ФОМ, ваши коллеги уже давали свое исследование, что сейчас уровень, скажем так, людей, процент людей, которые интересуются политикой, он достиг каких-то рекордных показателей. Насколько в этом заинтересованы сейчас представители партии власти? Вот тоже отдельный вопрос. Это как-то рассматривают?
Ну, это явление циклическое, идет разогрев перед выборами, которые намечены на 18 сентября, выборами Государственной Думы. Естественно, больше медиа говорят о политике, естественно, сами политики пытаются напрямую донести информацию о себе, сагитировать людей, себя поддержать. И люди начинают постепенно присматриваться, в том числе те, кто вообще политикой обычно не интересуется. Это циклическое явление, вот сейчас все прибежали, потом все убегут. Ну, или не все, а многие. Вот, останутся профессионалы. Но есть еще особый контекст. В этом году мы впервые за, наверное, два десятилетия будем наблюдать или будем участвовать в выборах, которые идут в низшей фазе экономического цикла, когда еще не забрезжил хотя бы на горизонте призрак или, значит, такой проблеск экономического подъема. Вот буквально сегодня Владимир Путин сказал, что мы достигли дна.
Вот. Было такое, да.
Да. Ну, кстати, еще год назад, например, министр экономики говорил, что мы достигли дна. Поэтому это пока вопрос. Значит, то ли это дно или нет. Но вот гипотеза такая, что, скорее всего, на дне. Но вверх еще не пошли, не оттолкнулись от этого дна. И значит, 18 сентября социально-экономический контекст будет не слишком выигрышный, прежде всего, для партии власти, конечно, потому что кто несет ответственность за экономический курс? А ведь смотрите, предыдущие выборы 2011 года, они шли на восходящем витке экономического цикла, был подъем тогда. Надо посмотреть по цифрам, но мне кажется, там процента 3 был, если не больше, рост ВВП в 2011 году. В 2007 году это вот был просто рост на уровне 8% ВВП. В 2003 году тоже все было нормально. И даже в 99-м году уже
после
рост пошел.
После кризиса 98-го,
после дефолта, да. То есть, в общем, с 99-го года это первые выборы, которые идут на таком негативном социально-экономическом фоне.
То есть, поэтому для вас эти выборы очень интересны с точки зрения и социолога, и просто неравнодушного человека, потому что происходит.
Неравнодушного гражданина. Для нас все выборы интересные.
Эти
интересны особенно.
Хорошо, принимает с нами директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 7373948, смс плюс 7925888894,8. К этому же номеру у нас привязан Телеграм. Что еще? Есть Твиттер, собака, говорит МСК, и сайт, говорит москва.ру. Так можно с нами взаимодействовать. Обсуждаем вот сейчас, пока в данный момент, праймерис Единой России, исследование ВЦИОМ, сколько людей собираются. Ну, по какой причине, об этом Валерий Федоров обещал разузнать несколько позже, уже после праймери. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну вот как вы считаете, если сейчас будет дальше править действующая партия, как Единая Россия, ситуация в стране поменяется или нет?
Хорошо, директору ВЦИОМ очень правильный вопрос, пожалуйста, Валерий Валерьевич.
В смысле, поменяется или нет? Конечно, поменяется.
Станем ли мы жить лучше, Валерий Валерьевич?
Да, ответ короткий. Да, обязательно. Когда, не знаю. Надеюсь, скоро.
Сергей пишет, власть достала в этом году, обязательно пойду на выборы, а перед этим внимательно изучу, что за что какая партия голосовала. Хочу знать, у кого слова с делом совпадают. Я не думаю, что я один такой. Возможно, в этом году что-то изменится кардинально. Сергей по ЗРК, так подписывается Сергей. Вообще такие ожидания распространены? Не знаю, есть у вас какие-то исследования на эту тему или нет?
Ну, смотрите, как на любом рынке, здесь есть быки и есть медведи. Угу. Есть те, кто заинтересован всех успокоить, говорить, ну да, что-то поменяется, но в целом все будет так, как сейчас, плюс-минус. А есть те, кто говорит, нет, поменяется все радикально, значит, власть станет оппозицией, оппозиция станет властью. Ну, понятно, кто в чем заинтересован. А те, кто сейчас в дамках, они заинтересованы сохранить в общем конфигурацию. Те, кто сейчас, значит, в другом месте, они хотят взять господствующие высоты. Так что, значит, не буду работать ни на одну, ни на другую сторону. Вот мой такой немножко отстраненный экспертный взгляд состоит в том, что Единой России будет труднее в этом году, чем даже в 2011-м, по другим совершенно причинам. Вот, поэтому я не исключаю, что результат по партийным спискам будет у них ниже, чем в прошлый раз.
Но есть одномандатные.
Но есть одномандатные округа.
С нами директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Сейчас информационный выпуск, после которого вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. Читаю сообщения наших слушателей. Создается впечатление, что они хотят от Валерия Федорова, директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, получить все вопросы, все ответы на интересующие их вопросы. Например, что делать, если народ не верит в выборы? Идти в суд, интересуется десятый. Ну и таких много. Я предлагаю сейчас вернуться к вашим же исследованиям, Валерий Валерьевич, и поговорить про страхи, тем более, что на днях вы опубликовали это исследование. Чего опасаются граждане Российской Федерации? Насколько понимаю, такие замеры делаются регулярно.
Да, ежемесячно мы делаем такие опросы. Ну, на первом месте экономические страхи, дороговизна, исчезновение там из продажи привычных товаров, ну, вероятно, по невысокой цене, да, те же самые лекарства, обесценение сбережений и так далее. Вот, это номер один в списке страхов. На втором месте международная напряженность, конфликты между странами, военные действия. Недалеко они, так сказать, ушли от страха номер один, но при этом есть определенная тенденция. Вот последние несколько месяцев все-таки актуализируются, прежде всего, экономические страхи, а страхи военные, они идут на спад совершенно так значимо. Еще интересный момент – разгул преступности. Он с огромным отрывом идет от вот первых двух страхов, о которых я говорил, но ощущаем определенный рост настороженности, вот, начиная с марта-апреля. Вот, соответственно, надо за этим последить, посмотреть в том числе милицейскую статистику. Ну, вот все остальные страхи, в том числе, например, безработица или страхи техногенных катастроф, стихийных бедствий, значит, или конфликтов в семье, разрыв с близкими людьми и так далее, они менее выражены, и мы пока не фиксируем никаких тенденций к, так сказать, их росту.
То есть больше всего пугает экономика?
Да.
Личное домохозяйство, как оно будет себя чувствовать в нынешних условиях. И международная напряженность, при том, что она падает значительно. Если смотреть, я так понимаю, ноябрь 2015 года, то с 30% мы шагнули на 19%. Вот сейчас, в апреле 2016, так получается.
Только не в процентах, а в пунктах. Это да. Индекс. Mm-hmm. Да. И действительно, все именно так. То есть на треть, значит, меньше сейчас страхи, связанные с международной ситуацией, с вот, войной между странами.
те люди, которые принимают решения в различных кабинетах, они пытаются в том числе что-то делать с общественным мнением. И вот в результате этих исследований, как полагаете, какие выводы могут быть сделаны? И что у нас, усилить международную напряженность для того, чтобы не так волновались насчет роста преступности?
Ну, в любом решении есть свои риски. Вот недавно Владимира Путина хвалили за то, что он вовремя очень вывел нашу группировку из Сирии. А вот он риск-то, да? Риск был в том, чтобы ввязаться в бесконечную войну, которую невозможно остановить, и при этом постоянно тратить деньги и, что еще хуже, человеческие жизни. Да? Но этого не произошло, риск не реализовался. Поэтому, когда вот мы сейчас с вами так на обывательском, житейском уровне рассуждаем, а что бы там президенту сделать, чтобы рейтинга повысить? Опять может куда-нибудь вторгнуться.
Народ успокоить.
Вот. Ну, вы же понимаете, что совершенно другая логика у человека, облеченного властью и несущего ответственность. Да, это вам кажется, что путь будет устлан розами. Вот. А если будут трагедии? А если... понимаете, у нас даже в невоенной обстановке гибнут люди постоянно. Вот недавно в Осетии сорвался автобус, 6 человек погибло. Да? А вот представьте, что произойдет, ну, может произойти в любой момент на войне. И, значит, на ком это все повиснет, да, и кому предъявить счет. Поэтому логика там совершенно другая, и соображения популярность-непопулярность, они, конечно, существуют, но они отнюдь не доминируют и не на первом месте.
Так, какие выводы вот из этого исследования можно сделать, например? Что, все нормально, турбулентности не наблюдается, мы в рамках дозволенного, допустимого, и все идет так, как должно идти?
Ну, простой вывод состоит в том, что когда угроза, так сказать, терминального такого уровня, да, угроза безопасности, она отступает, это не значит, что народ начинает радоваться. Это значит, что актуализируются угрозы следующие, ну, связанные уже с благосостоянием. Тут открытий никаких нет, но наши исследования, ну, это такое, знаете, измерение температуры. Врач ведь знает, что когда человек заболевает, ну, наверное, температура должна подниматься. Вот, но градусник от этого не теряет необходимость в нем. Нужно мониторить, вот на какой фазе сейчас пациент. Поэтому мы должны сказать на основании этого исследования, что военные страхи снижаются, они не исчезли, они на довольно высоком уровне, кстати, сохраняются, вот, но они снижаются, а вот экономические страхи идут вверх.
7373948 сейчас по страхам, возможность несколько вопросов принять, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот... Мне кажется, была бы очень 100% явка бы на выборы, если бы разрешили бы избирателям не только выбирать новых депутатов, но и оценивать работу старых депутатов. Наградить, если хорошо, работу героям России. А если плохо, пожалуйста, на 4 года в тюрьму без исправления.
Я же говорю, на все вопросы вы должны сегодня дать ответ.
Ну, да. Вопрос, кто пойдет в депутаты, если над ним будет висеть дамоклов меч, что он в тюрьму пойдет.
Или звезда героя.
Или звезда героя. Значит, на самом деле дискуссия по этому поводу ведется уже третий век подряд. Значит, еще Эдмунд Бёрк, классик английского консерватизма, избранный в свое время депутатом от одного там городка, значит, как только пришел в парламент, резко изменил свою позицию по там целому ряду важных вопросов. И написал даже работу, которая обосновала эту позицию. Мысль главная такая. Да, сейчас я представляю на этапе выборов вот вас, жителей небольшого городка моего, родного, предположим, да, но как только я стал депутатом, я уже представляю страну в целом. И, извините, у страны могут быть и другие соображения, которые вам по каким-то причинам не актуальны или недоступны. И раз уж вы мне доверились, ну, значит, то терпите те несколько лет, пока я буду вашим депутатом. А санкция может быть очень простая, одна, кстати, она сейчас есть у всех у нас. Просто не переизбрать человека на новый срок, если вы не удовлетворены его работой. Ну, казнить, не казнить. Вы знаете, ну, любой даже депутат, несмотря на то, что объем информации, который он имеет, он гораздо меньше, чем объем информации, скажем, у министра, премьера или у президента. Но все равно он гораздо больше, чем у каждого из нас с вами. И в том числе информации закрытой, конфиденциальной, специальной, либо экспертной. Вот. Это не значит, что она закрытая, но это значит, что она нам неинтересна, а депутата приходится разбираться, потому что он, например, голосует за бюджет или против бюджета. Да? Какие-то там денежища огромные. Поэтому мы с вами судим, хорошо он работает или плохо, не понимая, а какие у него альтернативы. например, да? Он что, может позволить себе все, что заблагорассудится? Если бы это было так, то, наверное, все бы депутаты давно уже, значит, воспылали к нам с вами любовью и спасли бы мир. Но почему-то это не получается. Не все в их руках, даже этих могущественных руках депутатов. Или, наоборот, хрупких, если это депутаты-женщины.
Ну и традиционный вопрос по социологии. Федя уже в миллионный раз интересуется. Знаю, что вам часто этот вопрос задают. Почему у вас такая малая выборка? 1002 на 145 миллионов. Это же капля в море, интересуется Федя. Отвечает Валерий Федоров.
Именно потому, что это капля в море. Мы всегда отвечаем, чтобы почувствовать вкус моря, достаточно несколько капель, а вот выпивать его все совершенно не обязательно. Это, конечно, метафора. Вот, мы в своей работе пользуемся методом репрезентативного опроса. Он создателем нашей индустрии, Джорджем Гэллопом был изобретен в свое время в 20-30-х годах прошлого века, и он хорошо себя показывает. Конечно, бывают сбои, бывают неточности, но, как правило, эти неточности связаны не с оценкой мнения людей, не с выявлением этого мнения, а с чем-то другим. Вот смотрите, вы хотите узнать, как проголосуют люди на выборах. Окей, мы скажем вам, как проголосуют люди на выборах. Как мы это узнаем? А мы вас же и спросим по известным нам канонам, методам, там, способам и так далее. Вот. Но то, что мы вам сообщим, совершенно не обязательно совпадет с результатом, который вам даст даже самая честная, самая неподкупная и справедливая избирательная кампания. Почему? Объясняю. Потому что мы получаем свою информацию от вас же, дорогих. Вы говорите, я пойду, а в день голосования не приходите. Или вы говорите, я проголосую за коммунистов. А в день голосования пришел и подумал, нет, все-таки я лучше за Владимира Вольфовича проголосую. То есть мы не можем гарантировать, что вы обязательно выполните все свои обещания. Это не значит, что вы плохие. Нет, это значит, что все мы живем в реальной жизни, и для многих из нас политический вопрос вообще не существует. Или сегодня, да, ну, знаете, в режиме новостей, да, что-то меня заинтересовало, пошел, проголосовал. А не заинтересовало, пошел на дачу, поехал. Вот, поэтому, увы, всегда есть различия между, как мы на своем сленге говорим, значит, намерениями, да, и фактами, да, то есть между действиями и декларациями. И это различие будет всегда. Вот, но у нас есть еще одна дополнительная компетенция. Кстати, не все исследователи общественного мнения ее культивируют, но вот мы в ВЦИОМе культивируем. Мы, кроме того, чтобы замерять ваше мнение, мы еще стараемся его прогнозировать. У нас есть для этого модель, у нас есть для этого база данных, у нас есть для этого история, значит, успехов и неуспехов, были неудачные прогнозы, но благодаря всему этому, благодаря тому, что нам это интересно и нам это важно, мы стараемся, чтобы наш каждый следующий прогноз был более точен и более близок к действительности, чем предыдущий.
Давайте еще одну тему возьмем, которая не касается ваших исследований напрямую, хотя может и касается. Это про Дацика и проституток в Санкт-Петербурге, такая нашумевшая история, в которой присутствует и жестокость, и аморальность, но и то, и другое нарушение законов Российской Федерации. И у нас с утра у Сергея Доренко было голосование. Вы за кого? За проституток, которых обижал Дацик? Или за Дацика, который строем голых проституток прогнал по Питеру до отделения полиции? Большинство, не критическое, но 56% сказали, что им ближе Дацик. То есть жестокость ближе, чем аморальность, если хотите. Вот такой выбор перед нашими слушателями был. Насколько это репрезентативно, вот по вашим ощущениям?
Ворюги мне милее, чем кровопийцы, сказал поэт в свое время, да?
Да.
Вот, и он явно не за Дацика бы выступил в такой ситуации. Ну, знаете что, конечно, чума на оба ваши дома. Значит, и девушки занимаются явно аморальным и, кстати, нелегальным у нас в России, по крайней мере, промыслом. Вот. Но при этом занимаются. Им такое социальное явление есть, и оно достаточно широко распространено. И, кстати, оно бывало и в советские времена. Вот. Тоже существовало и в царские, и так далее, и тому подобное. То есть, видимо, оно неистребимо, по крайней мере, в обозримом будущем. Вот. Как с ним стоит бороться, и надо ли вообще с ним бороться? Ну, каждая страна решает по-своему. Где-то... Ну,
понимаю, там соцопросы на эту тему тоже любят устраивать социологи, легализовать проституцию, не легализовать и так далее.
Но у нас вот... пока считается, ну, как бы доминирует мнение, что легализовать не надо.
Так вот, представление о гражданах Российской Федерации, такой портрет психологический, если хотите, у вас же тоже наверняка аналогичные исследования какие-то проводятся относительно того, какие наши граждане, они готовы там покарать жестоко, чуть не убить, лишь бы все были правильные, причесанные, красивые, или как? У вас есть что-то вот такое?
Ну, в целом, конечно, карательный уклон налицо, вот, но он в первую очередь касается тяжких преступлений, то есть если речь идет об убийстве, о преступлении против детей.
А динамика есть? То есть растет этот уклон? То есть...
Ну да, в первой половине 90-х годов было получше с этим. Вот, казалось, что, так сказать, гуманистическими методами можно чего-то добиться. Но примерно с середины 90-х годов произошел разворот, и вот он продолжается и сейчас. Вот в 10-е годы он стал более выраженным. Все-таки вор должен сидеть в тюрьме, считают люди, причем сидеть долго. Вот, а если это человек, совершивший тяжкие преступления, в том числе лишивший жизни другого человека, то вообще и в тюрьму его сажать не надо, вот, а надо его казнить.
Ну, то есть коррупционеров у нас расстрелять, педофилов кастрировать, и все в таком духе. Это инициируется процесс этот или так само складывается, вот по ощущениям?
Ну, вот Дацик явно его инициирует. То есть он привлекает внимание общественности к этой проблеме и предлагает...
Это отдельный вопрос просто.
Ну, я бы не сказал, что сейчас какой-то разгул проституции, как в 90-е годы, где существовало там знаменитое, например, понятие «ленинградка». Да, вот
Тверская. Еще Тверская была актуальна какое-то время.
Видимо, да, у всех свое было актуально. Но я точно помню, что говорили о ленинградке, и вот пугали, что, значит, только туда, значит, выйдешь, и там стоят вот эти вот страшные женщины, значит, и так далее и тому подобное. Но и последний раз я об этом слышал в 90-х. То есть, видимо, с тех пор, значит, как-то меньше стал, так сказать, размах явления. И это понятно почему, потому что в 90-е годы вся страна стояла на ушах, никто не знал, значит, как выживать, все искали себя, и вот в том числе искали себя и таким способом. С тех пор все-таки мы существенно продвинулись в направлении, ну, если не блаженства и благосостояния, то, по крайней мере, вот уже с протянутой рукой гораздо меньше кто ходит. Вот. Поэтому мне кажется, то, что делает Дацюк, это достаточно...
Дацюк в хоккей.
Извините, пожалуйста, извините. Никого не хотел обидеть. Дацик. Вот. Это способ привлечь внимание к той социальной болезни, которая именно ему кажется вопиющий. Вот. Для чего он это делает, не знаю. Может, он себя хочет продвинуть. Я, честно говоря, с творчеством этого персонажа не очень знаком.
И слава богу.
Наверное. Вот. Но сказать о том, что наши опросы показывают, что россияне крайне обеспокоены состоянием общественной морали, значит, и призывают, значит, сажать и карать проституток, нет, такого нет. Если в лоб спрашивать, ну, все говорят, да, конечно, это плохо, мы не хотим, чтобы наши, значит, сестры и дочери, значит, пошли и занялись этим промыслом, легализовывать мы тоже не хотим, считаем это неправильно, аморально, но если не концентрировать, не фокусировать внимание россиян на этой проблеме, то вообще мало кто о ней говорит. Есть еще... другие, гораздо более вопиющие и острые проблемы.
Если позволите, еще одна тема. Появилась информация, что 25 мая будут рассматривать два сценария развития российской экономики: бюджетное стимулирование или бюджетная консолидация. Много различных умных слов об этом в «Ведомости» пишут целые материалы. Вроде как решение должен будет в итоге принять президент Российской Федерации Владимир Путин. Один сценарий предполагает через консолидацию бюджетную быстрый рост, но при этом определенные затруднения. Другой сценарий предполагает, что мы лучше как-то вот чуть-чуть по процентику в год будем выползать с этого днища, но в итоге покажем и поменьше инфляцию и все остальное. Ну, ключевое, о чем я хотел спросить, а граждан Российской Федерации, вот ваше мнение, нужно спрашивать о том, какой из сценариев бы выбрать?
Мы их регулярно спрашиваем, но только не в таких заумных терминах, потому что термины-то, прямо скажем, лукавые. Что такое бюджетная консолидация? Это значит драть со всех налоги, значит, никого не прощать, где можно повышать, где нельзя, значит, вводить какие-то новые сборы, пусть они не называются налогами, но по факту такими являются. Вот что такое бюджетная консолидация. Это значит все деньги сюда, в казну. Вот. Ну, как вы думаете, много будет желающих, значит, граждан поддержать такой вариант, с учетом того, что драть-то с них будут? Конечно, нет. Вот. Если говорить о противоположном варианте, то он, скажем, такой более добрый.
Вот. Вроде как.
Вроде как. Он говорит не о том, что заберем у вас все деньги, а наоборот, дадим деньги. Вот.
Но цены будут расти.
Ну, а что, мы разве привыкли к тому, что они не растут? Мы привыкли к тому, что они растут, как раз-таки. Вот если цены не будут расти, для нас это будет достаточно необычно. И, кстати, если, значит, с экономистами вы поговорили, они бы вам сказали, что дефляция, то есть снижение цен, это болезнь гораздо более опасная, чем инфляция, то есть рост цен. Ну, ладно, не будем в эти дебри уходить.
Да.
Значит, поэтому можно спрашивать, можно не спрашивать, но, конечно же, люди за то, чтобы дать... чтобы государство дало деньги экономике, а не забрало. Значит, но сейчас мы видим, что веют другие ветры. Не случайно Алексея Кудрина назначили руководителем рабочей группы экономического совета при президенте. Он-то как раз сторонник этой самой бюджетной консолидации. Вот. А значит, сторонников другой, альтернативной точки зрения почему-то никуда не назначили. Вот. Значит, выбор в каком-то смысле предопределен.
Вроде как.
Да. Видимо, да. Но тут ответственность в любом случае будет лежать на президенте, потому что он этот выбор будет делать. И значит, будет, так сказать, на себя эти риски принимать. Но если бы спросили людей, то, конечно, они за то, чтобы налоги не повышать.
То есть за бюджетное стимулирование.
То есть за бюджетное стимулирование, да. Пусть и меньше будут темпы роста, но зато и меньше будет безработных, выброшенных на улицу, тем, кому будет, кто будет вынужден милостыню просить, значит, там, или перебираться, значит, куда-нибудь в деревню, снова сажать картошку и жить с приусадебного хозяйства и так далее, тому подобные ужасы, которые мы уже проходили, и, кстати, даже не один раз.
То есть людей спрашивать в данном случае было бы чрезвычайно опасно.
Да можем, это, не, ну почему опасно?
Это ограничивает ваш
выбор спросим, мгновенно. Давайте спросим, без проблем. Вот, но, конечно, вот мы, кстати, чуть раньше с вами говорили о депутатах, и я, значит, проталкивал мысль, что депутат не может делать все, что ему хочется. У него есть набор некоторых альтернатив. Вот точно такой же набор альтернатив есть и у министра, и у президента. Вот. Но роль экономиста в том, чтобы правильно, адекватно эти альтернативы сформулировать. Вот. Не утопические, а реалистические.
А социологов роль политика... потом правильно вопрос задать.
Да, а роль политика – выбрать и принять на себя ответственность.
Давайте один звонок успеем. Коротко, 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег, пожалуйста.
Вы знаете, я хочу вспомнить Федора Ивановича Тютчева. 150 лет сказал о слугах народа. Помните, как он сказал?
Как же?
Себя, друзья, нарочите вы грубо. Велик с Россией ваш разлад. Куда вам члены английских палат? Вы просто члены английского клуба. Это момент, когда проиграли мы Крымскую войну, он так сказал. Потому что все предательство идет именно от парламентариев. Вот эти все решения, все эти все используются антинародные. Вот в чем дело.
Есть, принимается. Ну, Олег все сказал сам.
Ну, я не депутат. Поэтому защищать, значит, депутатов у меня такой обязанности нету. Если бы вот вы ругали социологов или тех, кто опросы проводит, я бы, наверное, вступился. Вот. Но на самом деле, когда произносят такие серьезные обвинения, предательство, да, конечно. Обвинили в предательстве аж 450 человек, а может быть, если Совет Федерации посчитать еще человек,
это мы запросто.
Значит, 200, да. А кто кого предал? Вот, какие доказательства вины, ну, это очень сильное обвинение, я бы не стал им бросаться, и вот именно потому, что они очень сильные, и это довольно безответственно, никаких ни фактов, ни аргументов не высказано, вот, мне кажется, это вы просто языком чешете.
А Тютчев, Валерий Валерьевич, вы о чем?
А Тютчев поэт.
С нами был Валерий Федоров, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, спасибо, Валерий Валерьевич, приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.